«Вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. В студии Анастасия Аношко и наш сегодняшний гость Михаил Розанов. Михаил Розанов, молекулярный вирусолог, работает доцентом кафедры биологии педиатрического факультета Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, то есть пироговка, если так коротко.
Точно.
Вы молекулярный вирусолог. Мы все волнуемся про коронавирус, потому что еще буквально месяц назад это все не казалось, это все где-то было далеко. Сейчас новые страны, и паника, и истерика, это отдельный, конечно, разговор, но есть общее ощущение, что в целом мы пока мало знаем, но чуть больше узнали о коронавирусе. Как, кстати, пишется? Корона у вас или коронавирус?
Коронавирус, и это даже обсуждалось, почему. Только я сейчас не скажу, где, но вот надо писать именно так. Это тут виновата латынь.
Угу. Вот. Значит, мы знаем теперь о нем, что вот на текущий момент. Из новостей, давайте я короткий бриф всем напомню, что мы выяснили, что, значит, у нас новые страны, где есть очаги, и сейчас я задам вопрос про то, когда не удается, например, определить, от кого был получен вирус, например, в Италии или в деревне в глухой, в Японии, тоже бабушка какая-то в глухой деревне, ни с кем не общалась, ни с доставщиками еды, ничего, просто заболела этим вирусом. Вот как это происходит. Иран сейчас тоже, значит, под угрозой. В Швейцарии первый случай в Тичино, в итальянском кантоне, зафиксирован. То есть это вышло за пределы Китая. Расскажите про вирус, пожалуйста. Вот китайцы его увидели, как-то разложили на молекулы.
Разложили.
И что?
Я не знаю, или про вирус все-таки в двух словах.
Давайте
сначала.
Про вирус в двух словах и то, как его определяют.
Коронавирус – это самые большие РНК-содержащие вирусы. То есть у них не ДНК, как у нас, у многоклеточных организмов, а рибонуклеиновая кислота РНК. Вот РНК довольно нестабильна в окружающей среде, но вирусная оболочка, значит, защищает эту РНК, и поэтому вирус какое-то время может выживать во внешней среде. И это имеет, конечно, прямое отношение к инфекционности. К вирулентности вируса.
Вирулентность – это выживаемость, да?
Да. Есть вирулентность, есть патогенность. Вот. Ну, а есть еще контагиозность. Ну, ладно.
Патогенность – это что он вызывает?
Патогенность – это способность вызывать болезнь.
Ага.
А вирулентность – это способность заражать. Угу. Хозяин, вот. Значит, такое впечатление, забегая вперед, такое впечатление, что вирус-то не очень сильно патогенный, менее патогенный, чем SARS-коронавирус, вот тот исходный, который был в 2002-2003 году, да, в провинции Гандунг, вот китайский он возник, и тогда что-то было 700, что ли, примерно случаев заболевших. В несколько стран он пошел, но тут же всех изолировали, и он чудесным образом сам прошел. Ну, не чудесным, а благодаря вот мерам. Которые были предприняты, да, просто все, значит, карантин. Так вот, я вернусь к вирусу, собственно говоря. Что он такое? Это вот эта рибонуклеиновая кислота РНК, причем она довольно большая для РНК, 30 тысяч нуклеотидов в ней, да. РНК, так же, как и ДНК, состоит из кирпичиков таких нуклеотидов. Mm-hmm. Ну, а все знают, ну, или большинство знает, что они называются АГЦТ, ну, РНК примерно тоже. Там вместо ТУ, но это не важно сейчас. Вот, и эти РНК направляют синтез белков вирусных. В клетке РНК транслируется, как говорят. Это значит, что на ней делаются белки.
В клетке, в нашей.
В клетке, уже. В нашей, когда вирус попал в клетку. Да, а вирус – это был такой шарик внутри РНК, связанная с белком, который называется нуклеокапсид. Вот, Н, поэтому он называется буковкой Н. Uh-huh. Это все спрятано под оболочкой вируса, где есть основные белки, это М, мембранный белок, и С, это спайк, то есть такой протуберанец. Вот почему коронавирусы называются коронавирусами, потому что вокруг вот этого вириона как бы такое гало наблюдается в электронном микроскопе, и вот...
Напоминает поэтому, корону.
Напоминает корону, да, поэтому корона.
А гало, потому что они постоянно там, простите за глупый вопрос, взрываются, или они такую форму просто имеют, протуберанцев, то есть выступают?
Наверное, или я неправильно употребил это слово, но такой вот нимб.
Нимб.
Вот, да, наверное, так, да? Вот этот S, белок, который торчит наружу, он важен для взаимодействия с клеткой. Угу. Потому что вот, в частности, вирус, вот этот коронавирус 2, SARS, он называется правильно SARS-CoV-2.
Это который в 2002 году?
Это или тот, который сейчас. Значит, я сейчас объясню, в чем дело.
Да.
Значит, дело в том, что вот возник когда-то SARS, вот тот самый классический SARS в 2002-2003 году. А его, как говорят, отсеквенировали, то есть тоже, как вы сказали, разложили на кирпичики, да, значит, выяснили, какие там нуклеотиды в их, какова последовательность нуклеотидов в их РНК. И стали искать, откуда он мог взяться. Да, ну, понятно, что там были мощные эпидемиологические указания на то, что он пошел вот от рынка, где продавались животные, это тогда, в 2002-2003 году. И, в частности, нашли вирус этот в цветах. Это такие животные, они хищники, но вот нет у нас этого семейства. Ну, они такие,
это на кошек похоже?
Они похожи на кошек, да? Там какие-то такие кошки, не
это
кошки.
Это в Китае?
Куницы, не куницы, это в Китае.
Они, это не живые животные, переносчики, а вот этот вирус живет в теле убитых животных. То есть как мы на этом рынке можем заразиться от...
Вот я думаю, что вирус-то был в живых. Угу. Вот, ну, то есть все думают, наверное, что вирус был в живых. Вот, но потом, если это животное убили и с ним возились, и не мыли руки,
да.
Вот, то...
Он через... какое-то время живет на поверхностях даже неживого организма.
Это очень хороший вопрос. Значит, вот у меня тут есть... Я вчера распечатал вечером, когда узнал, что я к вам прихожу, я даже распечатал статью, в которой анализируется... как долго может жить SARS, вот тот самый SARS, старый 2002-2003 года, в окружающей среде. Вот. И тут вот, ну, пишут, что вот он может жить там 14 дней при 4 градусах, вот, и там только 2 дня при 20 градусах. Вот. А опять же, забегая вперед, я скажу, что вот этот наш новый вирус, он очень похож на SARS. И он на SARS похож, ну, там, не менее 80% по нуклеотидной последовательности, и его назвали, значит, вот этот самый COVID. Коронавирус, SARS-CoV-2, не просто так. Это не с бухты-барахты, это работала группа очень грамотных людей. Есть такая организация ICTV, это Интернациональный комитет по таксономии вирусов. Вот там работают люди, которых я знаю лично и глубоко их уважаю, и знаю, что они очень хорошие специалисты. Вот, и у меня нет ни малейшего сомнения, что они тут не сказали никакой глупости. Вот, этот вирус относится к SARS. Вот, более того, каждый слушатель, вы можете взять и найти такую программу BLAST, я думаю, Google или Яндекс вам в помощь. BLAST. Вот. Ну и добавить слово там какая-нибудь последовательность или слово там нуклеотиды. И тогда вы тут же найдете вот этот инструмент BLAST. После этого вы можете найти в генбанке последовательность нового вируса, введите ключевые слова, и вы
да,
найдете.
Да, я вас найдете. Нашла сразу.
Вот.
Нуклеотид BLAST.
Да, и вы можете бросить вот этот вот, скопировать просто accession, это называется, ну, идентификатор последовательности этого вируса в окошечко бласта и нажать на кнопочку. И там минутку, может быть, вы подождете, может быть, две у вас будет обновляться экран, и вы получите результат, вы увидите сами своими глазами, на какие последовательности из генбанка этот вирус похож.
Я у себя в Телеграм расшарю ссылку на этот сервис. Но что мы должны ввести, чтобы... То есть, как, допустим, мы хотим... Это инструмент для сравнения этих последовательностей.
Да, тогда вы увидите, есть ли, значит, вопрос, который вы задаете таким образом, да, вот бросая вот этот идентификатор в BLAST,
да.
Вы задаете следующий вопрос. Есть ли среди вообще отсеквенированной земной жизни что-то похожее вот на эту последовательность. Ага. И вы прекрасным образом получаете...
А, я поняла. И это такая база данных.
Это
а последовательность поиск... мы вот нынешнего вируса где можем взять сейчас?
В генбанке. Тоже, значит, вы можете вообще... Знаете, я вам тогда скажу так. Значит, PubMed. Слово.
Да.
PubMed.
От слова publishing,
M-E-D,
да?
От слова... Ну,
medical.
Pub – это, конечно... пивнушка, но это еще и сокращение от слова public.
Public, да.
Да, вот. А мед, да, медицина.
Да, да.
Вот если вы пойдете в PubMed, то там вы увидите слева такой option box, он называется, и вы можете оставаться в PubMed, а можете выбрать там нуклеотиды, геномы. Вот это тот самый ваш интерфейс. И слева там, видите, вот есть текстбокс вверху,
да,
длинный,
да,
в который вы можете что-то вводить.
Да.
А слева есть опшн-бокс, вы можете выбрать не PubMed, а там нуклеотиды, структуры,
где
и все что угодно. Да?
Да.
Поэтому вот если вы научитесь ходить сюда, то, во-первых, вы сами сможете искать публикации научные. Если вы знаете английский язык, вы сможете их читать. Если вы не знаете английский язык, вы можете бросать их
в
Google переводчик, и вам гарантированы веселые часы хохота вот, да. На какое-то время.
Ну да, пока не научились вот. Адаптировать перевод.
Ну да. Вот, но будет в основном все понятно все-таки, да?
Да.
Вот.
А, значит, вся научная литература и новости настоящие медицинские, они там.
Они тут, конечно. Да. Это вот на деньги американских налогоплательщиков Национальные институты здоровья США устроили такой сервис на весь мир. Вот, и, пожалуйста, кто угодно может им пользоваться, где угодно, кто угодно, это абсолютно...
У себя в Телеграм, Анастасия Ножко, Телеграм, я сейчас даю ссылку. Кому интересно, да. Идите, слушатели, и, пожалуйста, читайте. Читайте.
Ну да. Вот.
Значит, у нас мы остановились на том, что этот нынешний вирус очень сильно на 80% похож на тот предыдущий SARS,
да.
А тот, у того уже есть описание довольно подробное, как, где он там выживает, где он не выживает, в мертвых, в холодных, в теплых местах.
Да.
И есть основания полагать, что этот нынешний также себя примерно, наверное, будет вести. Да, в разных
вот средах. Именно, да-да-да. И вот как раз статья, которую я цитирую, вот призывает изучить этот вопрос с этой точки зрения. И называется она, ну, возможно ли орально-фекальная трансмиссия, то есть перенос
передача,
вот
да.
Этого второго вот этого SARS-вируса, который сейчас... свирепствует. Вот. Но я, конечно, употребил слово «свирепствует», но вот из статистики такое впечатление, что он не настолько патогенен, насколько был вот тот изначальный
SARS. Вот давайте
SARS.
На этом тоже остановимся. То есть у вас есть тоже ощущение вот из того, что вы видите, что это может быть в большей степени тревога такая, ну, вот общественная, сгенерированная людьми, но, может быть, она не такая обоснованная, или, наоборот, хорошо, когда люди тревожатся и изолируются даже там, где не надо, потому что это предотвращает распространение вируса.
Мне кажется, надо, конечно, все эти карантинные меры, наверное, оправданы. Ну, просто потому, что мы не знаем... чего ожидать дальше? Ведь вот смотрите, вирус тоже мутирует. Как знать, что мы выведем, какой вирус, какая будет патогенность, если мы просто махнем рукой и разрешим этому вирусу бесконтрольно заражать людей. Ну, да, наверное, какие-то карантинные меры оправданы. Хотя я, как вы заметили, не эпидемиолог. Вы заметили, что я молекулярный вирусолог.
Да, мы поэтому вас позвали, да. Потому что да. Нам хочется понять сейчас вот на самом микроуровне, что происходит на самом деле. И я хотела вернуться к тому моменту, когда этот вирус, и SARS, и первый, например, или сейчас SARS второй, ведь у них и схожее получается происхождение, все грешат на какой-то рынок, где торгуют мясом экзотических там, для нас животных. Угу. В какой момент происходит перепрыгивание с этих животных? Условно говоря, вот мы поняли, что цвета, например, носители того в 2002 году точно такого же вируса. И мы, кстати, не знаю, изучаем ли мы, как на цвету такой вирус действует, вот, или мы это там не изучаем. Но на человека он действует, то есть почему на одном млекопитающем он действует там одним образом, не убивая его, по большому счету, а на другое млекопитающее, то такое, как человек, оно вдруг действует таким образом, что люди начинают умирать. Ведь сейчас еще среди обывателей ходит такое, значит, сравнение. Вот, вы боитесь вот этого, а ведь каждый год от другого вируса, от какого-нибудь, любого другого, который нам известен, грипп какой-нибудь, например,
вот именно.
На самом деле умирают тоже огромное количество людей от осложнений.
Сотни тысяч.
Да, а вы боитесь, значит, вот этого коронавируса, да, и откладываете поездки в Китай, да, всего лишь там, казалось бы. Но у вас есть какое-то научное объяснение, почему это так, и ну, настолько ли страшен этот коронавирус, что он, может быть, какие-то будет формы просто принимать? Насколько быстро он мутирует?
Ну, в вашем вопросе я вижу два или три вопроса. Значит, один вопрос – это видоспецифичность вируса, да, значит, какие хозяева. И вот мы дошли, мы вот в нашем ретроспективном движении, мы дошли до цвет, что вот SARS-коронавирус заражал цвет. Вот откуда они... Значит, тогда, естественно, тут же народ бросился искать этот вирус в живой природе. И нашли в каком-то, в крылане, что ли, нашли, я боюсь соврать, но в какой-то в летучей мыши нашли. Вот, его сначала в каком-то отдельном случае, так сказать, но дело в том, что, да, и потом в природе нашли в большом количестве разных летучих мышей, огромное количество разных вариантов этого SARS-а. Вот, выяснилось, ну, там просто очень ловили этих летучих, там, по-моему, и помет анализировали, а потом, значит, лучший способ найти вот этот SARS в летучей мыши, это взять эту летучую мышь, ватку засунуть ей в анус и на этой ватке поставить полимеразную цепную реакцию. То есть это такую реакцию, которая позволит определить, есть ли там нуклеотидные последовательности, похожие на РНК вот этого, значит, искомого вируса.
И он уже, а он там все еще живой, может быть, естественно, если заражение орально-фекальное. Или он уже, это его следы просто...
В мышке, вот в летучей, да, мыши он там сидит, значит, и вот мышь заражена им, и вот таким образом...
Они вместе живут.
Их можно найти. Они вместе живут, и мыши как будто нисколько не от него... Ну, я не знаю, может, они чихают, но они себе летают и едят своих мух, и вот летают с этим коронавирусом. Там, ну, просто скринировали, много ли летучих мышей вот имеют этот... SARS. Много. То есть это не то, что какую-то вот поймали мышь, которая случайно где-то подцепила. Судя по всему, мыши, вот эти летучие, являются резервуаром, в котором как раз вот эта зараза и выводится, и размножается. Потом каким-то образом вот попадает или съел какой-то хищник эту летучую мышь. И вот в каких-то случаях происходит перенос на другого хозяина. И если этот другой хозяин, ну, то есть, например, цвету, вот, и этот цвет, как она могла испачкаться там вот в этом вирусе, об эту летучую мышь, это мы не знаем, вот. Но вот есть такое соображение, что они, животные, на рынке животных, где клеточки стоят очень близко друг от друга, это же все должно быть дешево, значит, это все скучно, вот, и поэтому вирусы легко передаются. Животные там находятся в противоестественных для них условиях. И они там страдают, им там плохо, у них понижен иммунитет, наверное, от этого.
А вирусам вот. Там хорошо.
А вирусу отлично. Поэтому самые, так сказать, в других условиях малопатогенные вирусы могут тут заразить. Низковирулентные вирусы для определенного вида тут имеют шанс, наверное, его заразить. Вот тут вот могут... Да, ну и при этом, естественно, вирус все время мутирует.
Как, насколько вот все время? Вот как все вирус, мы повторяем это.
Смотрите, что? Вот что это значит. Вирус, так, у него есть вот эта РНК. Она, значит, вот 30 тысяч нуклеотидов. Да. Как сделать новые вирусы? Значит, есть, есть такой фермент, называется РНК-полимераза. Вот, как следует из названия, она полимеризует РНК новую. Угу. Вот. И она бежит по матрицы по старой РНК и делает копию новой.
Да.
Ну, то есть можно на этой РНК вирионной сделать копию, так сказать, как бы зеркальную, а на ней сделать уже новые копии вирионной РНК. Но это, так сказать, самая примитивная схема репликации, которая и есть, по сути, верная схема репликации. В общем-то, всех РНК, содержащих вирусов, которые содержат плюс РНК, так называемую, это такая РНК, которая в клетке тут же делает на себе белки. Вот. То есть, ну, не она сама делает, этот вирус заставляет клетку делать...
Себе белок.
Да.
Отнимаю у клетки
для вируса жизнь. Белок. Вот.
Да.
Вот. И что сейчас?
А когда они... В какой момент? Вот да. Она повторяется, повторяется. Вот. Это они одинаковые.
Вот.
А где так мутация
так происходит? Так вот, каждая РНК-полимераза, да, каждый РНК-полимеразный комплекс, он умеет делать РНК с определенной точностью. Угу. Вот. То есть там вот в клетке у нас тоже эти РНК-полимеразы работают, и в случае разных полимераз... У них бывает точность там у одних выше, у других ниже.
А бывают погрешности
ниже. За счет этого... Вот, а бывают погрешности. И вот у вируса, кстати, вот полимераза вот этого вируса, она из точных, в общем-то, относительно других. Например, в вирусе полиомиелита там примерно одна, наверное, замена на 1000 нуклеотидов. И сейчас вы меня прервете.
Да.
Я догадываюсь,
у нас новости.
Да?
Но мы сейчас продолжим. Мы запомнили, что у полиомиелита высокая степень погрешности,
да.
А у нового вот этого коронавируса не такая уж высокая. После новостей продолжим.
Хороший вопрос.
Михаил Розанов, вирусолог, молекулярный вирусолог, сегодня у нас в студии. Мы говорим про коронавирус, про то, что мы сейчас о нем знаем. Нам дали, во-первых, сегодня ссылки на хорошие ресурсы. Я у себя в телеге расшарила ссылки на них. Мне сейчас пояснили, как что искать. Я чуть позже такую, может быть, более развернутую дам инструкцию там же. А мы остановились с вами на том, что вирус, значит, как он устроен, у кого он есть, он мутирует не так быстро, как некоторые другие нам известные уже, вроде вируса полиомиелита.
Не так быстро, как маленькие, да. А он очень большой.
Поэтому там степень изменения большая.
Ну, там до 35 они бывают, это у другой группы коронавирусов, но тут 30 примерно тысяч нуклеотидов. Он более стабильный геном. И вот эта полимераза, значит, когда делает копию, она делает какое-то количество ошибок. Вот, и поэтому дочерние вирусы, которые получаются, дочерние вирусные частицы, могут содержать слегка измененные последовательности. Какие-то из них могут оказаться более приспособленными к тому, чтобы заражать определенного хозяина. Ну и вот, соответственно, таким образом могут выводиться вирусы с повышенной там, патогенностью или с повышенной вирулентностью. Угу. Вот. Ну, примерно вот так.
Так, ну так и вот очень хороший вопрос слушатель присылает. Вот через Телеграм можете, кстати, присоединяться к беседе, задавать ваши вопросы. Телеграм говорит МСК-бот, а СМС +7 925 88 88 94 8. Так от прошлого-то вируса научились, теперь про борьбу с ним, обезопасить себя научились как? Или лечить его как? Возможно ли вакцина?
Он исчез, этот прошлый вирус.
Как это происходит? Что значит исчез? Он просто решил...
В природе его как-то вот нет, вот этого SARS, насколько я знаю.
И у цвет больше его нет?
А сейчас, ой, я вот, я, к сожалению, не договорил. Да. Так вот, для цвета он совершенно не характерен. Думают, что, ну, по крайней мере, тогда думали, я не все читаю по коронавирусам сейчас, вот, но думали тогда, что цветы подцепили вот в скучных таких условиях от летучих мышей, а в летучих мышах их точно очень много разных есть, вот, и потом возник... Вирус еще один, значит, вот есть подтверждение, так сказать, там, вот этой моей мысли, что, ну, это не моя мысль, это то, что, в общем, знают вирусологи, что летучие мыши выводят много всякой заразы, и, в частности, бешенство, например, ведь там тоже их естественный хозяин – это летучие мыши. Потом каким-то образом там пачкается в этой дохлой, например, летучей мыши, там лисица или собака, или съедает как-то ее. Вот. И если она получает этот вирус, то вирус страшно патогенен для хищников, и вот они бегают и кусают людей. Вот. Ну вот примерно то же самое может быть и с коронавирусами. Ну примерно с той разницей, что никто никогда не... видел, чтобы какие-то животные, больные коронавирусами, кусали людей. Но что я хочу сказать. Вот возник в 2015 году, появился вирус, который назвали вот этот вот коронавирус Ближнего Востока, Среднего Востока, Middle East, вот этот вот, да, коронавирус. И он там чуть ли не через и в верблюдах его нашли, но выяснилось, что он очень-очень-очень-очень близок к другой веточке мышиных коронавирусов, которые тоже напоминают SARS. Очень близко. Это SARS. Это SARS, ну, так сказать, SARS летучих мышей, который вот изменился и стал патогенным для человека. К счастью, там смертей было совсем мало, вот, там максимум было 33 смерти в Корее, в Южной Корее, если я правильно помню, и тоже он больше, вот, насколько я понимаю, люди им пока не особенно болеют.
Но тот предыдущий просто из-за карантинных мер... сам перестал передаваться, его исчез
вот
как бы в
такое популяции. Впечатление, что да. Ну и что? Вот опять же, возвращаясь к вашему вопросу, а может это, собственно говоря, а если не делать карантина, что будет? Может быть, будет так же, как с вирусом гриппа. Но мы не знаем этого. И как-то, если есть способ, ну, как-то предохраниться...
То, лететь навстречу неприятностям не нужно.
Лучше не ходить, да, поэтому понятно. Вот и те меры, которые сейчас только что озвучили в новостях, ну, кажутся вполне резонными.
Тогда еще вопрос. У нас есть на прилавках противовирусные препараты. Они всегда у нас были, их продают успешно аптеки. А на самом деле это с точки зрения молекулярного вирусолога вообще возможная история бороться... с вирусом, который внутри тебя. Вот он уже у тебя. Вот он уже проснулся и начал размножаться.
Тебе однозначно, плохо? Да.
Можно.
Ну, то есть, вот с точки зрения молекулярного вирусолога, да. Потому что мы все знаем историю со СПИДом. Так. Там компот из разных лекарств, которые подавляют разные аспекты репликации вируса, разные аспекты жизнедеятельности вируса. И таким образом научились вот именно, так сказать, тут именно молекулярные вирусологи, медицинские вирусологи научились бороться со СПИДом. Ну и вы сейчас знаете, да, что сейчас это обсуждается активно, что вот люди, имеющие ВИЧ,
да.
Могут не иметь СПИДа.
Да, да, вот, да, 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 мы это знаем,
что,
да.
Так что и это как раз заслуга молекулярной вирусологии. Вот примерно то же самое может случиться и в этом, и тут. Смотрите, SARS изучали очень интенсивно. В природе вот этого патогенного для человека вроде SARS-а нет, вот этого классического, ну, то есть случаев заболевания нет. Где он там может сидеть в природе, это мы никогда не знаем. А изучали в лабораториях его, и множество было публикаций по поводу там потенциальных лекарств против SARS-а, так сказать, подтвержденных. И поэтому, в общем, эта тема развита. Поэтому то обстоятельство, что вирус похож на SARS, а SARS, в общем, достаточно уже хорошо изучен, да мало того, что сказать, достаточно хорошо, буквально через некоторое время, через несколько месяцев после появления SARS, этот вирус стал самым изученным коронавирусом в мире вообще. Там десятки, ну, потому что до него был коронавирус, который относится к другой группе немножко, он был ассоциирован с легкими респираторными заболеваниями. Ну и под эти исследования просто не особенно давали денег. Вот. Единственным, так сказать, вирусом, коронавирусом, которым пугали комиссии по распределению грантов на исследования, был вирус мышиного гепатита, потому что он вызывает демиелинизацию у там, значит, нейронов у мышей, и таким образом говорили, что он модель для изучения множественного склероза. Вот. И вот, так сказать, под это дело...
Ну, денег дали.
Удавалось получать финансирование. Ну, не только, конечно.
Ну, да-да-да.
Вот. Тут SARS.
Смотрите, да. Вот нам пишут сейчас, очень пошла в народ версия о лабораторном происхождении вируса, а вы говорите, что он очень хорошо изучен, именно, а я так понимаю, что он хорошо изучен, потому что он возник, первая, да, такая заметная вспышка во втором-третьем году,
да.
А уже средства изучения, по сравнению там с 70-ми, даже 80-ми годами, наверное, идут вперед, да, или они такие же примерно, средства изучения вируса?
Ну, идут вперед потихонечку, да,
вот,
идут.
И поэтому... Получается, когда возникла вспышка, его стали изучать, и под это были действительно лаборатории заточены и так далее. Да. Вот как вы ответите на все эти сомнения и конспирологические теории о том, что в каких-то тайных лабораториях, как раз такие, как вы, молекулярные вирусологи, что-то там подкрутили, вот, его усовершенствовали, и кто-то случайно его вынес из лаборатории, например, или они разрабатывали оружие против врага, но в итоге... Все вышло из-под контроля.
Ну, что же, кто так думает, пусть так думают, но ведь кто же запретит? Мы свободные люди, относительно там, в общем, в свободной стране, так что можно думать.
Думать как угодно.
Думать, да, но вот что я знаю, что был один случай, вот я знаю из последних случаев, подтвержденный в Федеральном бюро расследования США случай, когда американец, значит, который работал там во Фредерике, там лаборатории военные есть, он просто стал рассылать существующую сибирскую язву, ну вот он никак ее там генно не модифицировал, он просто был специалист, и он работал в области сибирской язвы. Он немножечко на почве неудачной личной жизни...
В конвертах когда стало?
В конвертах.
Это мы помним, да.
Да.
Белый порошок. А, ну да, да, это
белый порошок, ну вот.
Но это безумно, это случай как бы...
Ну а вот я ничего ближе не знаю.
Понятно. То есть, ну, никаких вот у вас в вашей среде никакой такой информации нет о том,
нет,
что это
мы не делаем
оружие, или мы там пытаемся модифицировать какие-то вирусы, сделать их совсем нет.
Ну, вот я не знаю,
было
я не думаю.
Была публикация какого-то индийского тоже, да. Какой-то лаборатории, которые тоже разглядывали этот SARS-CoV-2, вот этот,
да.
И увидели там, они сказали, что он очень похож на ВИЧ, или там элементы, не ВИЧ, но вируса иммунодефицита человека, они
что, как... Что, SARS похож на иммунодефицит?
Они сказали, что они какие-то кусочки там нашли, но уже это опровергли другие ученые, написали, что это антинаучно, но в народ это прям... То есть это вот люди этого ждали, что это, значит, в какой-то лаборатории соединили два вируса, и, значит, он получил такой эффект. Но мы поняли ваш ответ. Вы скептически относитесь к этим
теориям. Просто, да, ну просто есть люди, которые верят в то, что надо быть начеку. Вдруг... Значит, есть такое вот, вот такой смысле, заговор. Да.
Неограниченное совершенно количество вот, поля для...
Да, ну и тут можно, значит, естественно, подозревать, быть начеку, но данных таких пока нет.
Понятно. Как схлопывается вирус? То есть вы говорите, что, вот, например, вирус иммунодефицита человека научились там так гасить качественно, что человек не заболевает. То есть он носит этот вирус, принимает препараты и не заболевает СПИДом. И живет сколько хочет, как обычно, как обычные люди. А вот каковы перспективы все-таки разработки? Вот это называют вакцина сейчас в Китае, якобы говорят, дополнительные испытания, какую-то вакцину делают. Вот. А вакцина — это предотвращение, как бы обучает иммунитет бороться с ним сразу. Правильно,
да.
Я понимаю,
ну,
в этом
да.
смысл.
Ну, да.
А есть ситуация, когда ты, например, носишь этот вирус, он в тебе проснулся, и ты уже заболел, например, и там тебе тяжело дышать, и все вот эти, вся эта клиника. Как быстро могут сделать лекарства от уже имеющегося и работающего вируса, который внутри организма?
Ну, вот это вопрос к медицинским вирусологам, но я просто, наверное, прокомментирую, что вакцину делать — это долго, это история долгая.
Потому что нужны испытания.
Надо, ну, как ведь вообще иммунитет работает? Попадает агент, значит, попадает антиген в человека, вот, и иммунная система начинает пытаться... делать антитела, которые к этому антигену подходят.
Да.
Получается какой-то клон клеток, который делает, ну, вот абы какое антитело такое плохенькое. И, но какое-то дело, ну, какое-то вот есть, например, да, вот антитело, и как-то оно с этим антигеном связывается. И потом этот клон клеток дальше, ну, давайте скажем, мутирует. Хотя на самом деле там просто там перестановки, там собираются заново гены вот эти иммуноглобулинов, там очень... Это государство в государстве вообще, это иммунная система. Вот. И в конце концов получаются такие клоны клеток, такие линии клеток, иначе говоря, которые делают уже антитело, которое очень хорошо подходит к этому антигену и связывает его, и оно может быть нейтрализующим, так называемым антителом, которое, значит, выведет из строя этот антиген, то есть вирус в нашем случае. Вот, и на это нужно недели, ну, там, две там, недели, вот примерно так. Вот. И вот чтобы сделать вакцину, это надо найти вот, вариант вируса, или это будет ослабленный вариант, который не будет убивать там, лабораторных животных, там, если вы хотите получать сыворотку. Вот, да? А если с человеком, да, то это должен быть такой ослабленный вариант, чтобы он обязательно не убивал человека, и при этом еще не делал ревертантов. Какое-то время назад вот была вакцина против полиовируса, сэбинская вакцина, которую мы все когда-то дети капельки, да-да-да. Вот эта вот вакцина была, это был ослабленный штамм полиовируса.
Да.
Вот, и какое-то количество ревертантов было, то есть при репликации этот ослабленный штамм как-то успевал иногда сделал, вот при репликации вот это вот полимераза делал нуклеотидные замены, которые приводили к появлению дикаря. Вот и такие случаи бывали и бывали, поэтому перешли на субъединичные вакцины, когда в качестве антигена используют вирусные белки, там комбинации их. И тут, естественно, что во многих случаях это хуже работает.
А, ну понятно.
Понимаете? Да. И поэтому это очень большая кухня и целая область. Я вот этим никогда не занимался сам, ну, так слыхал. Вот. А вот такая вот штука. Поэтому, ну, как скоро будет вакцина, мы не знаем. Но Я вот видел, я вчера мельком успел просмотреть некоторые статьи последние, выражается надежда на то, что, может быть, какая-то вакцина против САРСа, которую, естественно, делали, ее, наверное, не успели применить, но ее же делали. Угу. Может быть, она сработает.
А правда ли, что только азиаты заболевают? Это такое же тоже очень расхожее, повторяющееся из уста в уста.
А как же Италия?
Вот
уже случаи в Испании вроде бы.
В Тичино, в Швейцарии, в Иране, в Иране и в Италии это не азиаты, скорее всего, хотя я не видела как бы ни их фотографий, ни так далее. Но вероятность... Нет, просто я вам объясню. Да. Мысль в том, что люди визуально видят, что, например, азиатская там раса отличается от европеоидной, делают, может быть, неправильный вывод о том, что они полностью отличаются. То, что, так сказать, хорошо русскому, то смерть, значит, какому-нибудь немцу, условно говоря, ну, только да. В данном случае азиату. И это отсюда, я думаю, идет вот это вот, ну, как бы самоутешение такое, что там это ничего, там азиаты, да, заболеют, а мы-то нет. Но это... С точки зрения вируса иметь значение?
Ну, не знаю, может быть, какие-то культурные вот какие-то особенные, ну, может быть...
А, ну, это понятно, да, что у них там рынки-то надо им, конечно, пересмотреть стратегию.
Может, по рынкам, к скученности вот опять тут имеет вопрос отношения, потому что у них большая плотность населения.
Да, но все равно мы уже свидетели того, что в Европе это все распространяется, и не можем пока сказать...
Но в Европе это далеко. Есть, да, и вот...
Так, хорошо, значит, прочитал, что это легочная испанка. Как прокомментируете?
Легочная...
Испанка.
А, легочная испанка. Ну, вот я только что сказал слово «скучность», а вы говорите «испанка», а испанка, вот насколько я так читал, она возникала в условиях в окопах, да? Mm-hmm. То есть в окопах солдаты сидели... значит, большими кучами, Первая мировая война, и вот тут разыгралась испанка, и как раз выводились вот все более и более вирулентные формы и патогенные. Вот вам как раз...
Пример того, как нехорошо быть скучным. А говорят, что иммунная система при этом вирусе не оставляет антитела, что доказывает повторные заболевания. В смысле, повторное заболевание доказывает, что иммунитет не учится, я так понимаю, в этом.
А вот я тут, к сожалению, не успел на эту тему ничего почитать и не могу вам прокомментировать.
Мы сегодня сказали, в какое издание следует обращаться за самой последней информацией. То она иногда еще тоже не бывает, что и опровергается. PubMed.
PubMed набирайте в Гугле. И это не издание, это коллекция
публикаций.
Медицинской литературы вот со всего мира и на разных языках. Вот есть там многие статьи на китайском языке. Вы тогда увидите абстракт на английском языке, а в скобочках там написано, что статья там in Chinese, да, по-китайски. Вот. Еще я хочу вам сказать, что некоторые статьи носят характер такой, ну, как бы, публикация ради публикации.
Вот. Новая информация.
Что люди пишут, что вот, какой ужас, просто вот ужас. Значит, вот мы никаких уроков из пандемии, из САРСа не извлекли, из МЕРСа не извлекли, и вот сейчас новый вирус, и мы опять не знаем, что делать. Вот есть такие, так сказать, есть такие панические статьи. Ну, что, люди ищут способа добавить публикацию, может быть, к своему послужному списку. Но, с другой стороны, это может быть призыв опять к тому, чтобы быть бдительными и не расслабляться.
Должны ли власти ограничить выезд за рубеж лицам старше 55 лет или под подписку предупреждать выезжающих о смертельной опасности такой группы в случае инфицирования вирусом, тем более в случае наличия патологии?
Ну, предупреждать, наверное, надо. Об опасности. Это мировая практика. Я вот смотрю, наши предупредили о том, что вот вы, так сказать, в Италию-то сейчас...
Ужас в том, да? Я вам хочу поделиться своим наблюдением, что люди, авиакомпании всякие там и так далее, туристические компании делают горящие туры по хорошей цене, и люди не находят в себе силы отказаться от поездок, либо запланированных, либо... очень заманчиво выглядят какие-то там цены хорошие, и они летят вот у нас из редакции. Да. Есть люди, которые прямо на этих выходных едут, в том числе в страны, где зафиксирован уже. Я не знаю, как с этим
ну, вот жить? Тут, ну, вот тут, видите, очень сложно, где вот,
грань?
Где найти ту грань, да.
И бесшабашность.
Потому что, с одной стороны, вроде, ну, хотят, ну, пусть едут на свой риск, а с другой стороны, они ну, таким образом придут? Могут поставить под угрозу потом своих, после того, как вернутся, ну... Вот тут
да, здесь это как все равно каждый для себя.
Да, ну вот из мировой практики я вчера я посмотрел вот Центр по предотвращению инфекционных заболеваний Соединенных Штатов предупредил своих, что они, в общем, не рекомендуют ехать вот в Италию или там в определенные районы Италии. Не рекомендуют. Никто не запрещает. Да, потом вот еще посольство США в Риме объявило, что прекращен сейчас прием населения в Милане, что их консульство в Милане прекратило выдачу виз. Просто прием населения, видимо, прекратило.
Ну да, это как раз сейчас на севере же, там это вот ну, зарегистрированный вот случай в двух
именно,
регионах.
Именно там, момент. Именно вот, да, именно там, где вирус.
Ну и получается, что вот последний-то самый вопрос. Волшебную таблетку мы какую-то можем ждать? Если да, то в какой момент? И еще сезонность. Вот сейчас лето начнется, например. Да, это может прекратить
распространение. Может. Вот если считать, что этот вирус будет себя вести, ну вот похоже на вирус SARS, так, то, а вирус SARS, как известно, живет, он довольно плохо переносит повышение температуры, то очень может быть, что станет тепло и станет легче. Ну.
Это очень обнадежно. Но может и не быть. Мы это узнаем только, когда наступит.
Все пока на уровне вероятностей и предположений. Но, да, но то, что он похож на SARS, тот классический, это факт научный.
А SARS классический пропал и больше не возвращается.
А SARS пока не возвращается классический.
И предугадать мы этого развития сейчас не можем.
Ну вот
то пока... есть только вот, ну, самый худший вариант. У нас прям буквально 30 секунд.
Ну, это если астероид попадет прямо в Землю, но такого вроде не предвидится. И он должен быть очень большой. Один большой упал, динозавры вымерли, но стало...
А млекопитающие выжили.
Но стало только лучше. Да, млекопитающие нас, да. Выжили.
Спасибо вам большое, что пришли. Михаил Розанов, молекулярный вирусолог, был у нас в студии. Говорили о коронавирусе и о том, на что он похож. Да? И оказывается, что... И что будет дальше, и все это не, очень неопределенно. Будьте внимательны, мойте руки.
Спасибо вам, было интересно. Большое.